Добрый день. Сегодня у нас третья лекция из первой скрепки цикла «Вековые конфликты», и она будет не совсем традиционной, если, конечно, в этом курсе вообще появились хоть какие-то традиции. Когда до этого мы делали курсы, я имею в виду культурный канон, я имею в виду психоисторию, исходная программа все время менялась. Появлялись дополнительные лекции, вводные лекции, лекции между лекциями. Здесь пока ситуация совершенно другая. И, собственно говоря, исходный план выполняется, ну, по меньшей мере, по первым лекциям с довольно высокой точностью. Меняется другое. Постепенно, по мере того, как мы погружаемся в этот курс, я начинаю понимать его настоящее содержание. И, наверное, в этой лекции какие-то детали этого содержания я попробую раскрыть. В этом плане, наверное, в данном курсе будут именно те лекции, которые изначально предполагались, но взгляд на них будет постоянно меняться. Вот сегодня, наверное, первое изменение взгляда. Начинаем, как всегда, с стандартной пиктограммы векового конфликта. И должен вам сказать, что сегодня вы увидите три версии этой пиктограммы, в том плане, что, работая с одной и той же цивилизацией, мы увидим три похожих, но не идентичных версии соответствующих пиктограмм. Это, соответственно, общая схема первого и нашей скрепки, а первая скрепка у нас целиком и полностью посвящена ранней древности. От самого начала ранней древности, а на самом деле никто не может сказать, когда она в точности началась. Традиционно начинают ее с минус 3000 года, но в принципе мы говорили, что и до этого была уже городская цивилизация, и в этом плане мы можем погружать начало этой лекции довольно далеко. Самое интересное, что чем дальше, тем больше – встают вопросы. Ну, хорошо. А начало эпохи ранней древности, ну, где-то минус 3000 год или раньше. А вот где ее конец? Я могу высказать и более странную и даже такую вызывающую фразу. А мы вообще уверены, что мы дошли до конца эпохи ранней древности? Это я пока подвешиваю как вопрос. Мы дальше будем говорить об этом на протяжении всего курса. В известной мере это один из вопросов темы «Вековые конфликты». А действительно ли мы завершили эпоху ранней древности? Данная лекция ортогональна к двум первым. Если те описывали единое географическое пространство, то здесь будет единый временной поток через меняющееся географическое пространство. Довольно любопытная вещь. На самом деле, достаточно необычная. В принципе, в истории, наверное, было только два таких примера, причем второй очень уж локален, история Армении. Итак, смотрим, собственно говоря, на схему. Схема и называется «Вековые конфликты ранней древности». И здесь ранняя древность изображена в рамках совершенно стандартных представлений. А стандартные представления, что началось она где-то между минус третьим и минус четвертым тысячелетием, закончилась где-то в районе минус восьмого века, после чего она ненавязчиво перешла в классическую древность, завершением которой некоторые считают 5 век уже нашей эры, некоторые 6, ну, если кто-нибудь будет настаивать на 7, наверное, тоже особо спорить никто не будет, поскольку для этой эпохи, как и для всех переходных эпох, характерно малое количество значимых событий, а потому условную границу мы можем ставить, в общем, где угодно. Итак, ранняя древность включает в себя вершки неолита, весь энеолит, медный век, который иногда выделяют из энеолита, Ну, неолит, как легко понять по формальному переводу, медно-каменный век. Иногда не выделяют. Бронзовый век. Самое интересное, что все эти вещи, они чрезвычайно хорошо накладываются друг на друга. В действительности энеолит начался до того, как закончился неолит. Медный век до того, как закончился неолит, ну и так далее. Причем речь идет не только о том, что в каких-то местах Европы бронзовый век, в общем, возник там в районе минус 2-го, минус 3-го века. А о том, что даже в тех местах, о которых мы говорили до сих пор, причудливейшим образом смешивалось все вот это вместе взятое, и можно было говорить об островках бронзового века, например, в мире неолита. Так оно, собственно, и выглядело. Бронзовый век – одна из самых интересных страниц истории. И, собственно говоря, в данной скрепке «Вековых конфликтах древности» ему будет, наверное, уделено самое большое внимание. Бронзовый век – это совершенно неожиданное, крайне необычное, взрывное развитие цивилизации. Два момента, которые там являются принципиальными. Первый. Впервые человечество начало пользоваться материалом, не имеющим своего природного аналога, собственно, бронзой. Так уж получилось. Я, конечно, с удовольствием вспоминаю игрушку «Цивилизация», в одной из версий которых можно было находить месторождение бронзы. Но в реальной жизни все было немножко не так. Медь и олово, которые, собственно, являются основным вариантом бронзы, практически везде довольно здорово разделены географически. А это означает, что вам нужно было каким-то образом собрать их вместе, расплавить, убедиться в ценности возникающего продукта, после чего организовать, извините, нормальную, причем массовую доставку олова и меди туда, где вы будете их плавить. Что, по крайней мере, предполагает очень развитую торговлю. Опять же, как вы догадываетесь, бронзовый век называется бронзовым не потому, что у одного из базилевсов было бронзовое колечко на руке, а потому что в этом веке было бронзовое оружие, бронзовые щиты, и его было много. Были бронзовые орудия труда, бронзовые треножники и так далее. И на все это бронза требовалось, ну, в общем, приличное количество. Речь шла о сотнях тонн и больше. Соответственно, не вызывает никакого удивления в том, что бронзовый век вызвал очень интересную, первую, впрочем, как сказать, первую в письменной истории. Возможно, до нее у нас в мезолите было что-то очень похожее. Первую – глобализацию. Глобализацию в плане того, что все относительно вменяемые культуры находятся в тесной связи друг с другом активно торгуют по суше, по морю, имеются общие рынки, имеется куча технологий, которые, собственно, и сделаны для того, чтобы эту торговлю обслуживать и вводить в необходимые рамки. Имеется какая-никакая налоговая система. Имеются жесткие государственные власти с вполне управляемыми армиями. То есть мы имеем дело с очень развитым миром. И, кстати, с довольно высоким уровнем жизни. На случай, если кто вдруг случайно не знает, в критских дворцах эпохи поздней бронзы вообще говоря, было полное водоснабжение, причем с раздельными кранами горячей и холодной воды. Опять же, на случай, кто не в курсе, в Европе подобные конструкции – это 17-18 век нашей эры. Вот этот момент, он для нас может оказаться очень интересным и важным. Момент создания, взрывного создания глобализации высокого уровня жизни – и почти мгновенного обрушения всего этого. Катастрофа бронзового века – это и есть мгновенное обрушение. Да, понятно. Большинство историков говорит, нет, оно было не мгновенным. Оно было мгновенным. Оно произошло в один год. Другой вопрос, что, как правильно писал Айзек Азимов в своей психоистории. Но вы же поймите, везде есть какие-то запасы степеней свободы, и нужно какое-то время, чтобы они исчерпались. Грубо говоря, в этот момент началось падение здания, а то, что отдельные его куски могли падать позже, не мгновенно и не сразу, вообще говоря, отношения к делу просто не имеет. Цепная реакция пошла, и упасть должны были все, начиная с этого критического года. А уж то, что это происходило в течение некоторого, заметим, не очень большого времени, но это чисто вопрос исчерпания степеней свободы. Обратите внимание на схему. Я тут нарисовал практически все интересные для нас цивилизации ранней древности. Египет, Месопотамию, Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирию, критскую цивилизацию, переходящую потом в греческую, хетскую цивилизацию. И обратите внимание, все они имеют пунктир, имеют разрыв в том, что называется третий переходной период, а это и есть катастрофа Бронзового века, которая началась где-то с минус 11-го, минус 12 века, шла до минус 8-го. 4 столетия как минимум. И катастрофа шла везде. Она была в Вавилоне, она была у ассирийцев, она была в греческой цивилизации. Есть только одна цивилизация, которую эта катастрофа впрямую не затронула. Она и является темой нашей сегодняшней лекции. Это финикийская цивилизация, о которой дальше и пойдет разговор. Следующая картинка. Скажу сразу, чтобы не было вопросов. Карта честно взята из учебника «История». Я на ней только поставил некоторые важные точки. А карта – это, собственно говоря, Средиземноморье, Европа и Ближний Восток, с частью Среднего Востока. И здесь интересно увидеть, как выглядят точки вековых конфликтов. Смотрите, критические точки, вокруг которых будет разворачиваться вся политическая, экономическая, военная игра на протяжении тысячелетий. Первый из них – это, очевидно, Мемфис. Тот самый, эта точка имеет значение только для Египта. Точка, в которую равновешивается влияние Нижнего и Верхнего Египта и обеспечивается единство этой речной цивилизации. В настоящее время Мемфис как город не существует. И, собственно говоря, где-то с конца середины первого тысячелетия до нашей эры Мемфис перестает быть такой точкой. Вторая точка – это Ниппур. Это, собственно, как вы помните, культовый центр Шумера, который оставался культовым центром очень долгое время, в известной мере даже в вавилонский период. Но Вавилона, собственно, не пережил и прекратил свое существование по той простой причине, что засоление почв сделало практически невозможное там нормальное сельское хозяйство. Но есть маленькая тонкость. В общем-то, Ниппур расположен не очень далеко от критического города Среднего Востока, который был центром всех военных усилий в Первую мировую войну, имеет значение сейчас. Вообще говоря, это же зона, где Тигр и Евфрат сейчас сливаются в Шатель-Араб. Это, собственно, зона Басры. И в этом плане можно сказать, что данный узел, конечно, поменял название, но вообще-то существует до сих пор. Третий принципиальный узел – это Кадеш на Оронте. Ну, опять же, я, конечно, поставил Кадеш, потому что у нас будет с вами целое занятие по Великой битве под Кадешем. Она действительно жутко интересная. Но Оронт – это, собственно, зона, где у вас становятся равными влияние Египта, который на юге, и больших северных цивилизаций. Ну, если говорить, помните, где границы Солнечной системы? Есть такое место, гелиопауза. Это место, где притяжение со стороны Солнца оказывается равно притяжению со стороны остальных звезд. Это как бы считается условной границей Солнечной системы. Вот в некотором смысле Оронт – это условная предельная граница Египта. Да, вообще говоря, можно сказать о том, что эта точка перемещалась от Иерихона до Оронта. Но в целом Оронт, наверное, следует считать более критической точкой. Следующая точка, она нам понадобится сегодня, это Кипр. Обратите внимание, пока у вас нет флота, Кипр вам глубоко не интересен. Но если у вас появляется флот, Кипр начинает нависать над всем ближневосточным побережьем, включая тот же Кадеш. Отсюда можно сделать вывод, что Кипр, конечно, узел второго порядка, но он чрезвычайно важен. Для меня всегда было свидетельством того, что генералы Третьего Рейха и даже великий фюрер германской нации скверно изучали стратегию. Лучшим доказательством этого является обстоятельство, что весной 41 года, когда у них была такая возможность, они захватили Крит, совершенно не обратив внимания на возможность в тот момент установить контроль над Кипром, а через него над всем Средним Востоком. Да, шансы на это были небольшие, процентов 7-8, но они были. В то время как взятие Крита никакой выгоды Рейху не давало вообще. Я обращаю ваше внимание, что Крит очень соблазнительно расположен в центре Средиземного моря, но в течение всей истории он никогда не был критической точкой для вековых конфликтов. Кроме момента, когда на Крите была великая цивилизация, но это не критическая точка, это просто географическое ее местоположение. Мы же не говорим, что Фивы – критическая точка для вековых конфликтов, потому что это был важнейший город Египта. Следующая точка нам чрезвычайно понадобится сегодня. Она нам понадобится всегда. Из того, что случилось в 2020 году, для меня это было самое большое испытание – невозможность выехать на Сицилию. Кто владеет Сицилией, владеет Средиземным морем. А кто владеет Средиземным морем, владеет Европой. Единственная, наверное, точка, которая оставалась критической в течение всей письменной истории человечества. Как минимум со середины минус второго тысячелетия до сегодняшнего дня. Точка эта настолько важна, что можно даже сказать, что рядом с ней появилась куча маленьких точек. Ну, то есть, сама по себе Сицилия, она большая, это целый большой красивый остров, но в нем есть свои критические точки, власть над которыми есть власть над Сицилией, а тем самым власть над Средиземным морем. Это, конечно, Сиракуза, это Акрагант, и это Панорм, нынешняя Палермо. Дальше мы с вами увидим, что вокруг трех этих городов будут протекать события очень многих войн. Ну и последнее, что есть на этой схеме, это Гибралтар. Ну, собственно говоря, если быть совсем точным, в интересующий нас период сам Гибралтар, ну, собственно, утес этот, никого особенно не интересовал. Как место для базы он тогда был совершенно непригоден. Но немножко к северо-западу от Гибралтара располагается город Гадес, вполне вероятно, известный вам по гораздо более поздней истории, как Кадис, с тех пор он особо не менялся. И вот эта точка была одной из самых, что ни на есть, значимых в колоссальной истории, которая в течение как ранней, так и классической древности развертывается вокруг Средиземного моря. Вот такая карта. И надо заметить, по-моему, я одну точку забыл о ней сказать. Ну, дамы и господа, и, конечно же, это Троя. Заметим по этому поводу, что Трои давно нет. Но функцию выполняются, и выполняет функцию Троя Константинополь, он же Стамбул. Короче говоря, система городов и перевалочных пунктов в Босфоре и Дарданеллах. Опять же, контроль над этой точкой позволял контролировать важнейшие торговые потоки с запада на восток, поскольку альтернативные пути были чрезвычайно длинны и неудобны. Поэтому, соответственно, Троя. Но я замечу, что в наше время к этим точкам, из которых, пожалуй, только Кипр, и то под вопросом, потерял свое значение, в общем и целом эта география осталась. Да, вместо Мемфиса у нас Суэцкий канал, Суэц. Не очень далеко от него располагающийся. Да, вместо Кадеша на Оронте у нас, собственно, Иерусалим, находящийся несколько южнее. Ну и, собственно, сама по себе Палестина. Да, вместо Трои у нас Стамбул. Но в общем и целом картинка эта особенно не меняется на протяжении вот уже 5000 лет. Из чего можно сделать вывод, что человеческая история довольно стабильна. А следующая схема порождения лабораториума, одного из наших лабораториумов 19 или 20 года, это схема, носящая название экономического коридора. Нам она интересна тем, что она является переходной от общих рассуждений о ранней древности, собственно, к финикийской цивилизации, которая и есть основа нашего сегодняшнего рассказа. Итак, смотрите. Картинку эту лучше всего представить себе в виде оврага, у которого имеются две высокие стены, ну и относительно гладкое пространство между ними вниз. В этом главном гладком пространстве все стремятся более-менее двигаться, но, опять же, многим хочется вылезти из оврага и оказаться на господствующих позициях. Этих позиций две – верхняя и нижняя линия. Нижняя линия нам с вами уже знакома по двум предыдущим лекциям. Это древнее царство Древнего Египта, раннее древнее царство. В общем-то, это и новое царство Древнего Египта. Это все восточные деспотии, Шумера, Аккад и так далее. Четвертая династия Ура. Это Византия, это Российская империя и Советский Союз. Это нынешний Китай. Нижняя линия – это государственное хозяйствование. Имперское, сухопутное, военное, монетарное, реже не монетарное, но обычно монетарная экономика. Или же хозяйствование. Царство, наличие плана и инстанции, которые так или иначе выполняют, проверяют его выполнение. Телурократия, поскольку то, что делается на нижней линии – это всегда использование ресурсов земли. Соответственно, некая версия госплана. Верхняя линия – это либертарианская, инновационная, морская, торговая, обязательно монетарная экономика. Это талассократия. Это не производство товаров, это их перераспределение. Всегда общий рынок. Всегда попытки глобализации. Собственно, внизу у нас трудовая теория капитала, наверху у нас миновая теория капитала, если рассматривать это в рамках схемы экономических теорий. Принципиально следующее. Верхняя линия всегда технологически опережает нижнюю. Для того, чтобы вам удержаться наверху, вам нужно опережать остальной мир или на целый уклад, или хотя бы на полуклада. Таким образом, у вас появляется возможность контролировать этот мир, удерживать себя за счет более высоких военных технологий и получать геоэкономическую ренту развития. Верхняя линия – это прежде всего Финикия и Карфаген, о которых мы будем говорить сегодня. Затем это Венеция или Генуя. Затем Великобритания. И, наконец, сегодня Соединенные Штаты Америки. Хотя, конечно, у США, выражусь более точно, Соединенные Штаты Америки, Клинтона, Обамы, Байдена, демократической партии. Вот они мечтают видеть США исключительно на этой линии. В то время как Трамп, Буш и республиканцы вообще предпочли бы опустить страну пониже, собственно, в коридор. Не на верхнюю границу, а в серединку. А нижняя линия всегда отстает от верхней технологически, и для того, чтобы как-то удерживать свое существование, нижней линии нужны догоняющие революции. Верхняя линия – это открывающая революция, нижняя – догоняющая. Ну а что между ними? А между ними те режимы, для которых, с одной стороны, важна, очень важна торговля, а с другой стороны, большое значение имеет и производство. Где у вас есть и то, и другое, ну, конечно, как-то сдвинуто. Как всегда, в самом центре схемы располагается Великая Римская империя. Рим имел и то, и другое в полном объеме, но сегодня, если мы до этого дойдем, мы посмотрим о том, каким образом Рим получал и то, и другое. Само по себе требует изучения, это очень интересно. Он был единственной страной, которому удавалось довольно долгое время держаться точно в оси коридора. Наверху, ближе к финикийцам, греки. А внизу, ближе к Советскому Союзу и Китаю, нынешняя Российская Федерация. А ближе к США и ЕС. Но, в принципе, любую крупную державу любого времени вы довольно спокойно разместите на вот этой схемке. Что еще нужно сказать? Еще нужно обратить внимание на то, что низ, нижняя часть схемы, безусловно, тяготеет к монархии. К монархии, к автократическим режимам, к единовластию. Вопрос, почему? Ответ исключительно простой. А потому что централизованное управление хозяйством предполагает одно лицо, которое им управляет. В такой версии эта штука просто нормально работает. В остальных версиях она работает плохо. Поэтому не нужно удивляться тому, что Россия после крайне недолговечной демократии все больше и больше склоняется к совершенно централизованной стране, где выборы играют исключительно формальную роль, и где все мы прекрасно понимаем, что правит нами будет Владимир Владимирович, а потом тот человек, которого он назовет. Заметим по этому поводу. И слава Богу, только бы так оно было. Потому что если при его уходе или смерти начнутся выяснения ситуации, а кто на самом деле должен править, мы попадаем в переходной период, который может продолжаться достаточно долгое время, но уж поколение это как минимум, с разрушением существующей системы хозяйствования. В 90-м году мы это разрушение видели, в повторении не очень хочется. Еще раз подчеркиваю, то, что я сейчас говорю, вне всякой этики. Это просто логика развития соответствующих систем. Здесь вы должны были бы мне сказать, что зато верхняя линия, она стремится к демократии, соответственно, именно за счет этого там гораздо эффективнее производство, за счет этого они опережают всех остальных на уклад или на полуклада. Дамы и господа, если мы будем обходиться без мифологии, то это просто не так. Верхняя линия действительно чаще всего создает режимы, форма власти в которых демократическая. Только вот содержание этой власти всегда другое. Верхняя линия стремится к олигархии. Это совершенно другая система. Дело в том, что торговая, неконцентрированная империя, полицентрическая, требует не единого монарха всем управляющего, а с совета крупных негациантов. А это и есть олигархия. Поэтому наверху олигархические системы, внизу монархические. У каждой из них есть свои достоинства, свои недостатки. Монархия подходит для хозяйствования, олигархия для торговой экономики. Но обращаю ваше внимание, что ни там, ни там, ни о какой власти народа, собственно, не может быть и речи. Что интересно, чисто формально в нижней линии мы с самого начала всегда думаем о том, что у нас должно быть два класса. Наверху это, собственно, владыки. Фактически это всегда бюрократия при царе. Как бы ни назывался царь, царь, президент, генсек – это, собственно, генсек и его бюрократия. Ну, а все остальные – это, собственно, производители, они находятся внизу. При этом, однако, если вам нужно организовывать догоняющую промышленную революцию, что бывает, а вам волей-неволей нужны те, кто могут ее делать. А это, как правило, торговцы, инженеры, предприниматели, промышленники. И в этом плане, да, правда, что нижняя линия стремится к двухклассовому режиму жесткой эксплуатации, но для того, чтобы существовать, ей регулярно нужно создавать средний класс и как-то поддерживать его существование. По поводу верхней линии считается, что она ориентирована на средний класс. И действительно, на уровне начала развития средний класс там всегда очень и очень развит. Но только обращаю ваше внимание, что базовая задача олигархии всегда этой олигархии понималась однозначно. Как можно большую часть ресурсов перераспределить себе. А это означает, что по мере развития государства оно будет становиться все более и более жадным. И в конечном итоге тоже стремится к двухклассовой системе. Это общие вещи. Дальше на истории Финикии и Карфагена мы попробуем посмотреть, как это выглядит на самом деле. Да, сразу укажу, что в значительной мере данная лекция построена на материалах нашего нового российского курса «История», который где-то с 2019 года создает известный древнеримский писатель Гай Анонимус. Его очередная книжка вышла осенью этого года. В данном случае речь идет, конечно, о книге с точки зрения Карфагена. Следующая картинка – это карта, довольно смешная. Тут изображены города ранней древности и изображены зеленым территории Финикии. Смешное в этой карте именно зеленое обозначение, потому что, если честно, Финикия никогда не имела территории. Это все, за очень коротким исключением, о котором тоже будем говорить. Фактически это всегда, собственно, города и были. То, что находится между ними, никогда не воспринималось всерьез как некая территория, предполагающая управление, сбор налогов и так далее. И даже хотя бы какие-то формальные правила пользования землей. Поэтому в этом плане территория довольно условная. Да, сразу скажу. Финикия – это, собственно говоря, для тех, кто хорошо знает Библию, это библейский Ханаан, о котором, собственно, речь и идет. Так вот, на самом деле территории не было, были города. Финикийцы создали первую в истории урбанистическую цивилизацию – мир городов, ремесла и торговли. Более того, считается, что они первыми научились планировать города и придумали урбанистику как науку. Так, когда мы с вами пытаемся создать очередную схему пространственного расселения в Российской Федерации, вполне можно вспомнить о том, что базовые конструкции были в Древней Финикии. А на следующем слайде у нас тоже карта Ханаана. Это просто древняя карта, красиво сделана, мне захотелось ее здесь показать, чтобы заодно было видно, где что и как. Где Тира, где Сидон. Заметьте, что Тир и Сидон находятся довольно близко, в то время как Библ находится несколько севернее. Это, собственно, три базовых города пунийцев. Как всегда в этом районе, в районе Ханаана, мы, как только начинаем его вспоминать, у нас сразу появляется Иерихон. Он действительно здесь первый город, он действительно здесь снова, 9600 год до нашей эры, или ранее, или сильно ранее, но где-то в этом районе. Очень интересный вопрос. Ну хорошо, у вас тут куча городов. Причем первые из них появились тогда, когда ни о Мемфисе, ни о Фиве, ни даже о Бурсуруком, в общем, никто толком ничего не слышал. Почему же здесь не возникло государство? А здесь очень интересная вековая пиктограмма. Обычная ситуация барьеров, здесь военные барьеры. А с юга у вас Египет. С севера у вас кого только нет. Цивилизация Шумера. Да, она формально от вас не на севере, а на востоке. Но видите, в чем проблема? Гипсовая пустыня практически непроходима. Поэтому, когда Шумеры создавали большую империю и начинали воевать в Палестине, в Ханаане, они шли с севера, а не, собственно, от Ура и Уруканова на запад. Это хетты, Ассирия. Дальше у вас на востоке пустыня, на западе море. В начале и то, и другое практически непроходимо в начале истории. Со временем и то, и другое становится мембраной. А при этом надо заметить, что спасибо Иерихону и в известной мере Угариту, дороги в этом районе существуют тоже где-то с минус 10 тысячелетия до тысячелетия. Соответственно, двигаться по ним можно. Достаточное количество влаги, достаточно населенная местность. В итоге мы сталкиваемся впервые в нашем курсе с местностью-перекрестком. Она хорошо проходима в меридиальном направлении, гораздо хуже в широтном. Как легко понять, это местность, которая оспаривается крупными игроками. И пока этих крупных игроков два, у вас все хорошо. Любой из них может вас захватить. Но при наличии второго игрока никакого реального управления вами он организовать не может. Как это будет выглядеть? Пришла египетская армия. Кстати, мы вас захватили. Да мы не против. Платите дань, доберите. И дальше будете платить. Конечно, будем. Отлично, мы вас победили, мы пошли домой. После этого приходят с севера. Мы великая вавилонская армия, мы вас победили. Угу, платите дань. Да пожалуйста. И дальше будете платить. Да нет вопросов. Только нас не трогайте. И нашей торговле не мешайте. А в остальном занимайтесь, чем вам нравится. Но как только из двух игроков остается один, вас оккупируют мгновенно. И мы увидим, как это произошло. Да, понятно почему. Когда два игрока, оккупировать-то можно, нет вопросов. Но у вас получается очень удаленная рабочая точка, очень удаленная армия, на ее содержание уходят огромные деньги. И в этот момент у вас возникают угрозы со стороны второго. В итоге у вас получится почти та же картинка. Я говорил о простой версии. Ладно, вы нас победили, мы вам заплатим. А здесь возникает вариант. Ребята, вы там договоритесь, кто из вас нас победил. А потом мы вам деньги дадим, не беспокойтесь. Это не будет главным. Вопрос, откуда деньги? Это очень интересный вопрос. Финикия всегда была богатейшей цивилизацией древнего мира. Первое, что у них было, это ливанский кедр. Сейчас он вырублен почти целиком. Тогда это были огромные рощи. Это был стратегический ресурс для всего. Но все понимают, что из кедра строили корабли. Но вообще-то храмы и большие сооружения тоже строили из кедра. Поскольку до сборного железобетона в то время еще не додумались. Поэтому сколько полководцев, сколько великих царей, приходя на берега Ханаана, в своих надписях указывали, а еще я нарубил кедры, и столько-то стволов доставил себе на родину и посвятил храму такому-то. То есть великий царь-завоеватель об этом писал подробнее, чем о любой своей великой победе. Ну, что такое победа? Ну, опять там написал он, поразили мы столько-то тысяч, сражили и сложили пирамиду из захваченных, отрубленных голов. Это каждый может. А вот кедра домой привезти, Это не то, что не каждый. Это десяток человек в длинной истории ранней древности, которые сами привезли, а не которые, по которым его доставляли сложными торговыми путями и за огромные деньги. Замечу, что первым из великих фараонов, кто занялся активной экспедицией за кедрами, был тот самый основатель настоящего древнего царства, тот самый, вслед за которым начали строиться пирамиды, великий фараон Снофру. Он организовал экспедицию на скольких-то кораблях, с невероятным трудом добрался до Палестины, нарубил кедры, сумел это доставить домой и был очень счастлив по этому поводу, не забыв об этом подробнейшим образом рассказать в своей гробнице. Второе, что у них было, это пурпур, пурпурные ткани. Пурпур – это вполне определенно средиземноморская раковина, которую надо было добыть. Из нее пурпур извлечь и окрасить ткани. Ткань, царский пурпур – это, собственно, термин. И даже у того же Гая Анонимуса, когда речь идет о Римской империи, и даже уже гораздо позднее там о Византии, вместо фразы «стал императором» часто приводится фраза «надел пурпур», что и тогда так и понималось. Кстати, заметим, что финикийский пурпур не выцветал за столетия, возможно, за тысячелетия. Объем добычи этих моллюсков был колоссальный. Насколько я знаю, из них существует до сих пор 120-метровый мул, который просто из этих раковин собрали. То есть их, в общем, там использовалось миллионы. Пурпур пользовался абсолютным спросом. Нужен он был всем, кому угодно, во всей Экумене. И сейчас, я имею в виду в районе там минус второго тысячелетия, и через тысячелетие позже. Второе, чему они научились. Они научились делать прозрачные цветные стекла. Стекла, в общем, многие умели делать, но у всех было мутное. Непонятно какого цвета. Они научились делать как прозрачные стекла, которые можно использовать в окнах, так и цветные стекла для бус. Продавалось все это дело, опять же, обратите внимание, и пурпур, и стекла. Это, кедр – это стратегический товар. Пурпур и стекла – это товары народного потребления. Можно сказать по-другому. Это псевдоэлитарные товары, которые маленькие, несложные относительно в производстве и дают колоссальную норму прибыли. Вот почему Финикия с этого самого начала живет как торговое государство. На тех маленьких и не очень богатых землях всерьез вести сельское хозяйство было бесполезно. А вот такая торговля позволяла купить любое количество зерна, если, конечно, это зерно вообще было, и кто-то был готов его продать. Опять же, напоминаю книгу «Бытия» Библии. Если вы помните, жившие как раз в Ханаане, то есть в Палестине, братья Иосифа и их отец Иаков в какой-то момент времени подсказались перед необходимостью срочно явиться в Египет, где оставались какие-то резервы зерна, и за любые деньги это самое зерно купить, потому что начинался голод. Не забудьте, в Библии подробно описываются стада, возможности, земли, которыми владел Иаков. То есть это точно было не городские низы, это был верх верхнего класса. И даже у них начинался голод. Обратим на это внимание. Торговая цивилизация – очень хорошая вещь, пока с вами, даже не в том дело, пока вам есть чем торговать, а пока есть то, что вы можете обменять на ваши высокотехнологичные товары. Айфон – крайне хорошая вещь. Я айфон не случайно вспомнил, ехидный Гай Анонимус пишет, жалко, что айфон тогда не изобрели, какую бы на нем прибыль сделали финикийцы. Так вот, айфон – хорошая вещь, дает очень большую прибыль. Но если кончится хлеб, айфон вам не поможет. Вам нужно, чтобы хлеб обязательно где-то был. И чтобы с этим где-то у вас были налажены торговые отношения и торговые пути. Если вдруг выясняется, что хлеба нет нигде, по крайней мере, в местах, докуда вы можете доплыть, ваше технологическое и торговое преимущество и даже огромное количество ваших денег вам даст только одну возможность. Вы можете продлить агонию, поскольку на какое-то время вам хватит существующих ресурсов. Итак, кто такие финикийцы? Вообще, на самом деле, неизвестно. Считается, что это автохтонный народ, который жил там едва ли не с мезолита. То есть где-то района 13-15 тысячелетий до нашей эры, если не ранее. Не позднее 4-го они уже живут на побережье, уже имеют города, по крайней мере первые три, то есть Тир, Библ и Сидон. Далее к ним добавляются Ханаане, Иевусеи, Амореи, это все, да, все это семиты, с точки зрения языковой семьи, включая самих финикийцев. Но, если так можно выразиться, разное. А затем в зоне катастрофы Бронзового века приходят фемистимляне. Фемистимлян, возможно, было два потока. Один с Синая, другой с Крита. За ними приходят донайцы, то есть архаичные греки. В итоге в Палестине уже во время второго тысячелетия нашей эры было то же, что и сейчас. А именно гигантское количество народов с довольно близкими языками и довольно сложными отношениями. Итак, смотрите, вековая пиктограмма финикийской Палестины. Собственно, сама Палестина. Зона базовых противоречий. Внизу на юге Египет, вверху империи Севера, которые у меня тут даны просто перечислением, причем еще не факт, что их там все указал. Шумер, Аккад, Вавилония, Метания, Ассирия, Элам, Мидия, Хетты, Персия, Македония, Рим. Ну да, между Македонией и Римом еще было государство Антиоха, ну да ладно. Соответственно, Палестина оказывается в управляющей позиции к этому противоречию. По той тривиальной причине, что любые конфликты север-юг должны были идти через ее территорию. Пока, разумеется, Египет не был уничтожен, оккупирован и не стал частью сначала Персии, затем Македонии, затем Римской империи. Собственно говоря, вот это положение местности перекрестка ставит Палестину в управляющую позицию. Через нее идут торговые караваны. Через нее идут антропотоки, то есть большие переселения народа. И так или иначе, они воздействуют на Палестину, плюс на нее воздействует напряжение конфликта север-юг. При этом не забудь меридиальный военный барьер и широтный географический. Вот такая ситуация. Под этим сильным давлением Палестина, естественно, вынуждается к проектной деятельности. Понятно, почему к проектной. Потому что событийно решилось, может быть, только одно. Полная оккупация, уничтожение Палестины одним из игроков. Что, конечно, рано или поздно произойдет, но не забудьте, что даже столетие – это долгий срок, и многие считают, что лучше поздно, чем рано. Какие базовые проектные решения? Города-государства. Высокотехнологические бизнесы и торговля, кораблестроение, морская торговля. И на основании этих решений возникает совершенно нестандартная протоимперия. Морской союз, он морской, он культовый. Это не территория, это союз городов, которые имеют общие родственные связи и общих богов. Что при этом мы видим в качестве структуры управления? Разумеется, олигархат. А как иначе? Все крупнейшие деятели базовых городов, создающих Финикию, должны входить в данном случае в управляющий совет, иначе им этот союз не нужен и не выгоден. Поскольку при олигархате существовать физически невозможно, и торговать тоже. Олигархат всегда выбирает формального царя, задача которого подписывать документы и, между прочим, выступать в качестве третейского судьи в конфликтах внутри олигархата. Да, царь попытается противопоставить себя олигархату, его тут же уничтожат, но служить им он вполне может. На всякий случай есть народное собрание. Опять же, не забудьте, занимаясь постоянно высокотехнологичным для своего времени производством, финикийцы были заинтересованы в среднем классе. А это означает, что народное собрание, извините, это не крестьяне, и, как ни странно, вовсе даже не воины с бронзовыми или медными мечами. Это либо достаточно крупные производители, либо караванщики, либо командиры кораблей. То есть те, на ком базировалась в значительной мере экономика страны. Поэтому сказать, что народное собрание не имело там власти, в общем, нельзя. Да, олигархат изо всех сил пытался эту власть уничтожить, но до конца это ему не удавалось. Теперь обратите внимание. Вообще-то в таком государстве вы не можете взимать налоги. Но вы можете создавать общак. В прямом смысле этого слова, как он понимался в 20 и 21 веке. Просто не забудьте, что в то время принципиальной разницы между, что называется, преступным, криминальным и обычным бизнесом, в общем-то, ее никто особенно не различал. А общак, который мог бы помочь на случай чрезвычайной ситуации, был нужен. А поскольку живем мы в древнем мире, в то время жили, то общак делался очень просто. Налог собирался в пользу центрального храма. Опять же, обратите внимание, не в пользу одного из олигархов, иначе бы он стал не слишком сильным, не в пользу царя, но это же вообще ни в какие ворота. А вот храмы, которые сами по себе политики не вели, могли вполне выступать в качестве защитников. Защитников торговли, страхового звена. Фактически они создавали систему страховки этой империи. Вот так была создана Финикийская империя. Началось все с Пятиградья. И, в общем, надо сказать, что ранняя история Финикии, они занимались в большей степени сухопутной торговлей. И так они и занимались, пока к ним не пришли фемистимляне. Дело в том, что фемистимляне принесли с собой идею килевого корабля. До этого у них были египетские суда, а египтяне делали нормальные речные корабли, связывая фактически папирус, акацию там, и все остальное в этом роде. Получилась у них такая почти круглая конструкция. По реке она еще как-то плыла, по морю это была полная авантюра. Плавание на Крит рассматривалось как нечеловеческий подвиг, то есть вообще сверхчеловеческое усилие. А на Крит это считалось, ну, это просто самоубийство, и, в общем, можно об этом не говорить всерьез. Опять же, заметим, всю свою историю египтяне активнейшим образом занимались хождением по Нилу. Ну, для них это было жизненно важно. Но, в общем, море они не любили, боялись, выходить в него не хотели. И поэтому, соответственно, история, когда на этих корабликах они таки доплыли до Библы и оттуда вытащили кедра, поэтому они и записывали в историю как великий подвиг. Естественно, как базу для торговли такие суда рассматривать было невозможно. Но вот финикийцы привезли с собой идею уже килевых кораблей. Килевые, шпангоутные, 30 метров в длину, 10 в ширину, 2 метра осадки. Голова коня на форчевне, соответственно, хвост скорпиона на архиштевне. Называли их морской конь. И эти корабли оказались совершенно адекватными для движения по всему Средиземноморью. Кстати, делали их почти неизменным образом на протяжении очень долгого времени, пока Карфаген где-то примерно через тысячелетия не усовершенствовал эту идею, вы будете смеяться, ведя представление о конвейерной сборке и стандартизации деталей. Собственно, мы до сих пор должны быть благодарны этой цивилизации за алфавит, пурпур и конвейер. Их базовые идеи, которые они внесли. А корабли они, в общем-то, строили в большей степени из дуба и кедра. И началось довольно активное плавание финикийцев. Вроде бы, по идее, когда у них пошло такое количество кораблей, они начали всерьез контролировать море. А не забудьте контролировать море в тот момент – да и тысячелетиями позже. Это не только торговать. Это вообще-то пиратство. это вообще-то захват рабов и заложников. Ну, очень простым образом. Подплываете, видите, что там народ чем-то занимается, высаживаете отряд, хватаете тех, кто не успел скрыться, не разбирая пола, возраста и ценности. Потом начинаете разбираться, кто пойдет в рабы, кого нужно продать, а за кого можно получить выкуп. На всякий случай, если вы помните мифы про Ио и Европу, и та, и другая были царскими дочерями, и ту, и другую, если мы отойдем от мифа с Зевсом, захватили пираты. А в общем, никаких пиратов, кроме финикийских, в тот момент особенно-то и не было. Греки, правда, тоже будут заниматься пиратством, но чуть позже. Так вот, понятно, что будь ситуация немножко другая, эту пиратскую вольницу быстро бы поставили под какой-то контроль. Но как раз тут важно, что произошла катастрофа Бронзового века. Хетская держава рассыпалась, Вавилона не было, Метании не было, а Египту было совсем не до кого, и уж тем более не до моря, куда он особенно не плавал. Не было больших организованностей. И Финикийская империя – редчайший случай, империя, возникшая в период всеобщей катастрофы. То есть у всех остальных конец кошмар, а финикийцы в этот момент чувствуют себя свободными, не всем не до них, и они начинают колоссальную колониальную экспансию. Первая фаза – это экспансия. Ну, ракушки-то кончились, Финикии. Надо их добывать в других местах Средиземного моря. Ну как, если там добывать ракушки, и потом ракушки тащить через море, разоришься. Соответственно, нужно прямо там, где добываешь, строить производство. И перевозить уже пурпур или даже пурпурные ткани. Но раз производство, на него могут напасть, значит, нужно создавать фактории. Возникает система факторий с инфраструктурой, охраной и, собственно, все более и более расширенным производством. Здесь, собственно, формируется Финикия как союз городов. Причем города не вполне полисы, а союз не вполне государства. Но при этом города в какой-то мере, конечно, полисы, а союз, ну как сказать, государство не государство. У него есть возможность настоять в зоне его влияния на своих интересах. Настоять на это можно с помощью силы или денег. Финикийцы всегда предпочитали деньги, но, естественно, не против уж совсем уж варваров, на которых и сила сдается. Поэтому это государство, но довольно нестандартное. Следующие три слайда – это просто немножко о корабликах той эпохи. То, что вы видите сейчас, это Улубурунский корабль, затонувший у мыса Улубурун где-то в конце XIV века. Еще до начала большой финикийской экспансии. Маленький кораблик, 15 метров, 20 тонн, кедр. Что вез этот маленький кораблик? Вот на следующем слайде это его макет в натуральную величину в музее. 18 тысяч предметов. Одних только слитков меди и олова достаточно, чтобы обеспечить полным доспехом 300 воинов. Груз корабля позволяет судить о размахе международной торговли в минус 14 веке. Итак, товары на небольшом 20-тоннике. 354 слитка меди общей массой 10 тонн. 40 слитков олова общей массой тонна. 175 слитков стекла. Желуди, миндаль, финики, оливки, гранаты. Золотой скарабей из Египта. Страусовые яйца, уж не знаю откуда. Видимо, из Эфиопии. 4 меча ханаанского и микенского типов. Каменная культовая секира. Это вот то, что удалось. И корабль был точно не самым большим. 20 тонн. К середине следующего тысячелетия будут строить 200-тонники. Так что можете примерно прикинуть, сколько они торговали. Как и португальцы эпохи географических открытий, финикийцы не расширяли зону влияния вдоль материка. Им были нужны только точечные пункты контроля. Пункт контроля – это порт, морская база и торговая база. Все. Все остальное, что там было в глубине материка, какие там были земли, реки, их не интересовало от слова совсем. И надо сказать, принципиальным важным моментом было то, что финикийцы в принципе никого не учили своей культуре. Причем не учили они из очень простых соображений. Сегодня это варвар, который может поменять слиток золота на стеклянные бусы. Вы его выучите, он получит грамоту, будет знать язык. Он через какое-то время поймет, что сколько стоит. И торговать с ним станет менее выгодно. Или даже совсем не выгодно, а если он вдруг сам начнет торговать. А приоритет для них была выгода, а не влияние и не владение. Рим предпочитал владеть. Греки тоже, наверное, предпочитали владеть, но у них не получалось. И тогда они начинали влиять. Греческая колонизация – это всегда колонизация с обучением. А финикийцы предпочитали только торговать. Как пишет Гай Анонимус, цитата. «Финикийская стратегия оказалась невероятно проста, а потому эффективна. Максимум прибыли при минимальных затратах и отсутствии конкурентов. А создалась транснациональная корпорация невиданных прежде масштабов, оставивши далеко позади глобализацию бронзового века. Вообще говоря, я являюсь в данном случае не традиционным историком и считаю, что деньги, драгоценные монеты, банковская система возникла еще до глобализации бронзового века, то есть в районе минус 18-го где-то столетия. Иначе я, конечно, извиняюсь, а как вы могли бы делать эту глобализацию? Историки считают, что окончательно она сформировалась очень поздно, только в 7-8 веках до нашей эры. Но тогда она сформировалась практически в современном виде. Безналичный расчет, кредиты, депозиты, выплаты дивидендов по депозитам, чеки, ипотека, векселя. В общем, разве что форвард-контрактов не было. И то, я думаю, что на самом деле они были, мы просто до конца не совсем точно их переводим. И вот тут, собственно говоря, финикийцы делают свое фундаментальное изобретение. Причем интересно, конечно. Логика-то вполне понятна. Действительно, если вам нужно, чтобы люди могли везде писать расписки и относительно понимать, чем они торгуют и за какую цену, они должны быть грамотны, а для этого нужна массовая грамотность, которая невозможна с иероглифическим письмом. И они придумывают революцию письменности. То есть создают алфавит, и это где-то 14 век до нашей эры. Что, по-моему, очень сильно подтверждает мою модель, что банковское обращение началось где-то в минус 17-м. Как раз 300 лет. На то, чтобы перейти от клинописи или иероглифики к алфавиту. Другой вопрос, что алфавит у них, конечно, был, ну, очень сомнительный. Я имею в виду, что гласных они не писали и промежутков между словами не делали. Кстати, промежутки между словами чрезвычайно позднее время. Это вообще Таукуин, эпоха Карла Великого. Ну, далее, война Иисуса Навина, читайте соответствующую книгу Библии, вторжение ушедших из Египта евреев на территорию Ханаана, с кучей осад городов, разрушением Иерихона, кстати, Иерихон, беднягу, разрушили практически навсегда в тот момент, вызвало все это огромные катастрофические антропотоки. Куда-то шли евреи, кто-то бежал от евреев. И все, кто бежал, не забудьте, особенность местности Перекрестка, все оказывались на финикийской территории. И с этим нужно было что-то делать. В Финикии впервые возник перегрев. Почему раньше его не было? Земли мало, у вас практически не было прибавочного продукта, и население территории держалось на одних и тех же значениях. В течение долгого времени. Ну, у нас запись шла, и вы ее прервали вообще-то. 8 часов вечера?
Да, до работаю. Давайте тогда прервемся. Ну, потому что раз уж такое дело, немножко проверка.
Ты после этого на удаленке.
Что 40-24 получается.
А, ну ты бы ты все испортил.
4.
Неприятный.
Значит, я сейчас еще кусочек прочитаю, потом не знаю, может быть сделать.
Да, ну
час 05. Большой лекция. С ней уже, ну, час 03.
Ну, пока час чуть больше.
Ну, да, чуть больше час.
Да, итак, до этого, значит, я повторю то, что
ресурсов было мало,
до этого земельных ресурсов было мало, поэтому не шло быстрого наращивания населения. А теперь его стало много. И избыточное население, которому точно не хватало земли, не хватало хлеба, да и не хватало мест в торговле, поскольку они давно все были распределены, нужно было куда-то отправить. Это резко расширило колониальную политику. А причем интересно, что финикийцы, пожалуй, были первыми, кто занимался, кроме торговли, еще и чисто формальными исследованиями. Поскольку первоначально они делали довольно странные вещи, которые на тот момент явно не играли принципиальной роли с точки зрения торговли. Потом начали играть, но это было сильно потом. Считается, что около 1500 года нашей эры они прошли Гибралтар и вышли в Атлантику. Точно известно, что они открыли Азорские и Канарские острова. Точно известно, что они полностью начали осваивать очень рано, начали осваивать Испанию. Конкретно район Тортеса. Что было такого принципиально важного в Испании? Местные серебряные рудники. И как раз через эту территорию шел запас олова из британского Корнуэлла. А напомню вам, что в это время олово – это, ну, стратегический товар колоссальнейшего значения. Заметьте, что на корабле олова было в 10 раз меньше, чем меди. А в 1100 году они создают колонию в Утике, в 814 – колонию Карфаген. А в 660 году они обогнули Африку, правда, с востока. С востока обогнуть проще, чем с запада, но это не означает, что это было так уж очень просто с кораблями того времени. А заметим по этому поводу, что все, о чем мы сейчас говорим, через какое-то время начнут переоткрывать португальцы. Ну, через какое время? Примерно через 2600-2700 лет. А с самого начала они создали два важнейших опорных пункта в рамках той карты, которую мы с вами видели в самом начале лекции, а именно Кипр, восточное побережье, и Гадес, он же Кадис, чуть к северо-западу от Гибралтара, как раз напротив, собственно, серебряных рудников Тортеса. Карфаген в тот момент был чисто перевалочной базой, как и Утика. И вот тут начинается довольно веселая история, связанная с конфликтом в финикийских элитах. Все эти конфликты имеют совершенно стандартную картинку. Все это как везде. Мы все эти конфликты знаем до сих пор. В общем, кого-то отстранили, кого-то убили. В результате чего царевна Элисса из высших олигархов, из высшей аристократии, взявши с собой ее своих сторонников, отправилась через Кипр и Утику с задачей основать новую колонию. Колония была основана в Карфагене. Дальше у финикийцев про Элиссу идет та же самая легенда, что у итальянцев, в смысле римлян, про Дидону, которая купила, значит, столько места, что можно накрыть шкурой быка, разрезала шкуру на мелкие полоски, отделила ими целый холм и заявила, что шкура быка все это накрывает. Пораженные подобной наглостью африканцы пожали плечами и сказали: ну ладно, нужен нам этот мыс в конце концов, что мы с ним делать будем. Там возник город Карфаген, и первоначально довольно долгое время Карфаген нормально платил положенные подати в финикийские храмы. Когда они прекратили выплаты, царь Хирам, на тот момент довольно редкая очень фигура, это был сильный царь при вдруг слабых олигархах. За всю историю Финикии таких царей было буквально 2-3 человека. Но тут Хирам, у которого были прекрасные отношения с евреями, это тот самый Хирам, на кедры которого и на проектную деятельность которого строился первый храм в Иерусалиме, тот самый Хирам, который считается основоположником и основателем цеха архитекторов, выяснив, что карфагенян не платят дань, вежливо сказал доколе и отправил к Карфагену большую эскадру. Карфаген посмотрел на эскадру, посчитал количество солдат, которые имеются у них и которые имеются в эскадре, извинился, заплатил выкуп. Выкуп погрузили на те же самые корабли, причем не выкуп, а именно, собственно, неуплаченную дань. Как невыплаченные вовремя налоги, даже без комиссии и пени, спокойно увезли обратно, все остались довольны. Но с этого момента стала понятным неприятная вещь. Не у каждого хирама будет возможность организовывать подобную экспедицию. И вроде бы казалось бы, что в этот момент неизбежно разделение Финикии на, собственно, Финикию и Карфаген. И, наверное, так бы оно и произошло на самом деле, если бы в этот момент не начался очень быстрый рост Ассирии. Ассирия в условиях была второй державой, которая начала выдвигаться к концу темных веков и, собственно, совсем к их концу стала сильной военной державой. Она захватила Сидон. После Ассирии Сидон захватил Вавилон. Потом пришли персы, потом пришли Александр Великий, Птоломеи. В общем, Египет прекратил свое существование, и вековая пиктограмма развалилась. С этого момента Палестина не местность перекресток, это просто важное территориальное владение тех, кто управляет Восточно-Средиземноморьем. Ну, собственно, все фигуры я перечислил. А это означает, что в какой-то момент времени Карфагену стало понятно, что, в общем, метрополии больше нет. И надо с этим делом что-то делать. Очень веселая история по поводу того, как Александр Великий захватывал Тир. Город ему был очень нужен, как крупный порт, как крупная база, а главное из дипломатических соображений. Дело в том, что у финикийцев основным был культ Мелькарта, который греки отрицали с Гераклом. А Александр считал себя прямым потомком Геракла. Поэтому он, естественно, хотел, что называется, помолиться в храме своего, ну, не отца, а дальнего, но значимого предка. Финикийцы, в общем, не возражали, но говорили: давай ты лучше помолишься в храме, который на материке. Он даже более древний, более крутой, чуть тебе лезть на этот остров. Но порт-то был на острове, и сокровищница тоже была там. В общем, в итоге стороны не договорились, и Александр начал осаду, которая сначала получилась исключительно плохо. Вообще говоря, на взятие Тир он потратил огромное время. Но Александр словом «нет» никогда не удовольствовался, поэтому он для начала превратил остров в полуостров, насыпав огромную дамбу. А потом, соответственно, приступил к полной блокаде территории. Ну и в конечном итоге македонская армия восторжествовала, Тир был взят. И вот тут произошло событие, из-за которого Александр невероятно жестоко наказал Тир. Там кого распяли, кого убили, кого продали в рабство, те считали, что им крупно повезло. В основном распинали и убивали. В чем дело? А ни в одной книге о штурме Тира не указывается, какие богатства взял Александр в этом городе. А за некоторое время до этого кто-то из ассирийских царей в очередной раз в отместку за что-то, для нас сейчас не суть важно, кто там, с кем и почему, сжег Сидон. Так вот, потом он за огромные деньги продал землю, на которой стоял Сидон. Потому что те, кто приходил на эту землю, просто посредством, так сказать, примитивной археологии, вытаскивали кучу расплавленного золота и серебра. Город сожгли полностью, но с металлами-то ничего не случилось, естественно. То есть это было, и этого золота и серебра были десятки тонн, а Тир был гораздо богаче Сидона. Так вот, судя по всему, захватил великий завоеватель развалины города и 3-4 таланта, которые валялись по углам. Вопрос, куда делись остальные деньги? Правильный ответ. Остальные деньги были вывезены карфагенянами, которым особенно противопоставить на тот момент Александру было нечего на море. В итоге они спокойно забрали все деньги, некоторую часть населения, ну и я думаю, что, вероятно, основные храмовые ценности, в смысле священные фигуры тоже. В итоге после этого Финикийская империя переехала в Карфагенскую империю. Александр страшно возмутился и заявил, что он никогда не простит Карфагена, даже объявил ему войну. Но поскольку у него до этого были задачи с Персией, потом с Индией, в общем, до Карфагена у него руки не дошли, а потом Александр и умер. Тем не менее, обратите внимание на саму ситуацию. Карфаген не объявлял войны Александру. Карфаген не посылал на помощь Тиру боевых эскадр или своих наемных или ненаемных солдат. Он попросту вывез из бывшей метрополии все ценное, сказав, что остальными камнями Александр пусть владеет. И вот в этот момент у нас заканчивается одна империя, финикийская, и начинается вторая, карфагенская. Надо сказать, что к этому времени, кроме, собственно, Карфагена, пунийцы захватили по списку Фракию, Испанию, Эгейский архипелаг, Пелопоннес, Анатолию, Сицилию, Сардинию, Корсику и Галлию, а также Мальту. Причем по генетическим исследованиям треть современных мальтийцев – это финикийцы. Последнее, что осталось от этой большой генетической группы. Да, говоря «захватили», напоминаю, что у них точечная империя. То есть не надо думать, что они управляют всей Испанией, двух-трех городов на ее побережье они считают вполне достаточным. Ну вот, собственно, карта на следующем слайде основных торговых путей финикийцев. Обратите внимание, что с переходом на Карфаген у нас ситуация в значительной мере улучшилась, потому что Карфаген гораздо ближе к центру карты, чем сдвинутый на ее край Тир, Сидон и Библ. С удовольствием процитирую Аристотеля. Карфагеняне удачно спасаются от возмущений со стороны народа тем, что дают ему возможность разбогатеть. К этому моменту Карфаген, несомненно, самое богатое царство Средиземного моря.